Приветствую вас, дорогая церковь. Уже 2 года мы изучаем первое послание к Коринфянам. И сегодня последний раз. Наконец-то мы дошли до конца. И всякие были разные темы, хотя все одно послание, а на самом деле одно преимущество экспозиционной проповеди, проповедь по книге, это то, что ты даешь книгу определить, какие темы. Ты даешь Писание определить, на что проповедуют. Что написано, о том проповедуют. И бывает, что вещи, о которых ты вообще ни за что не выбрал бы проповедовать, то приходится. Таким образом мы услышим все Слово Божие. И то, что привлекает наше внимание, и те отрывки, которые легко даются проповедуют, а те, которые очень сложно в них найти сокровища, которые там все равно есть. Из всех церквей в Новом Завете, кому Павел писал, никого он больше ругал, чем Коринфская церковь. Никого он больше не упрекал, чем Коринфская церковь. У них было больше всех проблем. И не было другой церкви, кому Павел пишет, которая так сильно отошла от Божьего плана, от Божьего намерения для церкви. Было много проблем, и поэтому Павел много писал им. И на самом деле, если смотреть, то первое послание к Коринфянам 16 глав, второе послание к Коринфянам 13 глав, получается 29 глав. Можно сказать, что вот в Коринфской церкви Павел писал больше, чем кому-либо. Даже Деяния апостолов еле дотягивается до этого. И мы можем сказать это послание, что это послание любви. И не только потому, что вот 13 глава, самая известная как бы глава о любви. А во все книги видна забота Павла. Во все книги видно, что Павел хочет благословить этой церкви. И иногда ему приходится говорить тяжелые вещи. Иногда ему приходится говорить им истину, которую они не хотят слышать. Ему нужно сказать им, что здесь вы не правы. Но его мотивация всегда это любовь. В 4 глава, 14 стих мы читали. «Не к постижению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Он их любил, поэтому он говорил о том, что было не так, о том, что было неправильно. Он писал, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе, благовествование». Павел чувствовал к ним отцовские чувства, чувство отцовской любви и забота о них. И мы увидим в этом отрывке, где Павел сам берет ручку и пишет им своей рукой. В самом конце письма мы увидим снова его любовь к Коринфской церкви. Ну, давайте мы помолимся перед тем, как прочтем эти слова. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что мы находим здесь богатство и сокровище, и то, что нам нужно для жизни. Господь, Ты питаешь нас Твоим Словом. И мы просим сегодня, Господь, чтобы Ты снова питал нас, чтобы Ты снова дал нам, Господь, внимательно прислушиваться к тому, что Ты хочешь нам сказать. Дай нам, Господь, услышать Тебя. Открой наши глаза, открой наш разум для понимания. И дай нам, Господь, мягкие, отзывчивые сердца, чтобы мы были готовы к действию, готовы к изменению, Господь, если Ты на это указываешь. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, Помоги мне, Господь. Благослови нас, Господь, через Слово Твое, мы просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. 1 Коринфянам, 16 глава, и мы прочитаем с 19 по 24 стихи.
Приветствует вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью, приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
И как мы раньше сказали, что это последняя часть письма начинается с такими словами: «Все у вас да будет с любовью». И дальше Павел пишет о любви. И в самом конце он пишет, как скобки вокруг вот этого отрывка, он пишет: «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». 2 Коринфянам, 12 глава, 15 стих, Павел пишет: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, я менее любим вами». Павел был готов на тяжелый разговор, и его любовь к ним заставляла его говорить о таких вещах. И он осознал, что он чрезвычайно любит их, а они поменьше любят его. Они смотрели на то, что сверкало, блистало, на то, что на тех, которые говорили то, что они хотели слышать. Но Павел любил Бога в первую очередь. Павел любил его церковь, и Павел любил этих людей. Поэтому он их ободряет, он исправляет их, он их любит. И церковь должно быть место любви. Мы начали это смотреть в прошлый раз. Это место, где мы служим друг друга. Это место, где мы подчиняемся друг другу. Это место, где мы обновляем друг друга. Наше общение обновляет наши сердца, обновляет наша надежда, наше желание идти за Христом, что бы это ни стоило. И здесь наш отрывок начинается с тем, что приветствует вас церкви Осийской, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Один из принципов баптистских церквей – это то, что каждая церковь автономна. У нас нет большой иерархии, который может нам звонить и сказать, что вот все, нам не нравится вот этот пастор, мы вам посылаем новый пастор, примите. Наша церковь имеет право принимать решения сам для себя. Мы независимы, как церковь, по большому счету. Есть в этом преимущество, и есть в этом и библейские принципы, но есть также отношение братской любви. Это не отношение власти, где иерархия какой-то жесткий, где закон как бы идет с головы, все решается там, и мы просто исполняем. Мы церковь автономная, но мы призваны любить друг друга. И это то, что мы видим здесь, что существовали церкви в разных городах, и никакой церковь не утверждал о себе, что вот мы единственная церковь. Если вы это услышите в какой-то церкви, сразу оттуда убежите. Это нередко бывает, к сожалению. Вот это, что мы эксклюзивно. Вот только в нашей церкви вы найдете истины. Только мы настоящая истинная церковь. Существовало вот разные церкви. И они были в общении с друг с другом. Они передавали привет друг другу. Их любовь христианская не была ограничена в одной общине. И на самом деле, к куда бы вы ни поехали, в России, по крайней мере, в город, если город более-менее такой населенный, вы найдете церковь. Вы найдете люди, которые готовы, скорее всего, принимать вас, которые верят в то, что мы верим, которые готовы любить вас. И вы найдете общение с ними. Вы найдете людьми, с которыми вы можете иметь общение. И фактически это правда практически о всем мире. Куда бы вы ни поехали, вы можете найти церковь. Вы можете найти людей, которые любят Господа и которые готовы принимать людей, других. И это гостеприимство, она переводится вообще слово гостеприимство как любовь иностранцам. Не иностранцам в том смысле тех, которые из-за границы, а тех, которые мы не знаем. Любовь к тем людям, которые мы не знаем. Принятие тех людей, которые мы не знаем. И здесь они передают приветы друг другу. И как бы по ходу упоминается, что вот привет от Акила с Прескилы, с домашней их церковью. Но в то время это было норм, что церковь собирается по домам. Что верующие, в то время, если ты путешествовал в другой город, тебя бы принимали верующих. Остаться в каком-то гостинице, во-первых, таких мест было очень мало, а во-вторых, там качество было очень низкого, и в-третьих, там обычно это было то же самое место, что люди пошли развлекаться, погружаться во грехе. И верующие люди бы остались у других и принимали бы другие. И поэтому вот эти отношения выросли. И поэтому вот эти приветы передаются друг от друга. И это призыв к нам, как у нас с этим делом. Как у нас гостеприимство. Мы готовы принимать других людей в наш дом. И я понимаю, что здесь возникают проблемы иногда, что... Иногда мы думаем, что вот, ну, мой дом как-то некрасивый, ну нет такой ремонт, который хотелось бы, и мебель все старые, и нет вот удобства, которое хотелось бы давать людям. Но если это препятствует нас принимать людей в нашем доме, это просто гордость. Мы говорим, что я не хочу, я боюсь того, что они подумают обо мне. Когда увидит, как я живу. Принимать людей неудобно. Они приходят в разные времена. Надо смотреть, чтобы ключи были, надо смотреть, чтобы люди были. Они не знают ваш дом. Неудобно, что чужие люди в дому. Это жертва принимать людей. Но если мы не готовы на жертву ради друг друга, разве мы можем сказать, что мы любим друг друга? Писание ставит достаточно большую ценность на гостеприимство, на принятие друг друга. В 1 Тимофея 3 глава 2 стих это один из условий для пастора, чтобы он был страннолюбив. И ранняя церковь, она встречалась по домам. Мы это видим здесь, в книге Деяний апостолов. Мы видим в 12 главе, они собирались молиться в доме. Второй главе они собирались на хлебопреломление в доме. В 20 главе они поклоняются в доме. В 20 главе также они учат в доме. В 10 главе евангелизация происходит у них на дом. В 18 главе занятия с новообращенными. 5 глава проповедуется в доме. В 28 главе они собирались, чтобы обсуждать того, что происходит. Все общение происходило по домам. И в то время, может быть, комната в доме приличным, достаточно большой дом был бы на 30 человек всего. И это значит, что в каждом городе несколько церквей. Тем более, если город большой, в Коринфе в то время где-то 75 тысяч человек жили. Это значит, несколько церквей собирались. И они имели общение друг с другом. Они передавали приветы друг друга. Они имели любви друг друга. И в советское время власти решили, что лучше иметь одна церковь в одном здании, так легче контролировать. И многие разные деноминации загоняли вместе, чтобы вот одна церковь была, и можно было смотреть за него. Но, братья и сестры, это прошлое. Сейчас мы имеем одно большое здание, дом молитвы, но церкви начали расти по разным регионам. И мы еще не закончили с этим делом. Пузанов когда-то в свое время сказал, что каждый, везде, где есть школа, там есть достаточно людей, чтобы была церковь. Вы можете представить, сколько церквей было бы в городе, если там, где школа, в каждой школе, ну пусть он даже и в школе соберутся. Вот это было бы вообще идеально. В каждой школе была церковь. То, что мы можем чувствовать себя хорошо, что в Красноярске есть 10 или 11 церквей, а дело далеко не сделано. Поле белое, жертва ждет. И я думаю, что и нашему церковь тоже призвана к тому, чтобы начать новые церкви. К тому, чтобы Евангелие таким образом распространять. И те, которые смотрели, любят статистику, которые исследуют такие вопросы, они говорят, что это самый эффективный способ евангелизации, это насаждать новые церкви. И это что-то, о котором нам нужно молиться, к которому мы должны работать и стремиться. И тогда будет множество общин, которые в общении друг с другом. 20 стих. Павел пишет: «Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием». Нам не нужно делать из этого какое-то законничество, что только целованием. И в некоторых церквях практикуется святым целованием мужчина с мужчинами, женщина с женщинами. Но мне кажется, здесь как бы наш культурный эквивалент – это пожимать человека за руку или обнимать человека. В то время и в обществе было принято целовать друг друга, и в церкви. Это был просто добрый знак приветствия друг друга. Добрый знак принятия друг друга. И это то, что важно. В католической церкви, в православной церкви это тоже превратился. Когда церкви стали большие, они перестали целовать друг друга и начали целовать иконы, начали целовать руки священника, целовать других вещей. Писание призывает нас к тому, чтобы мы целовали друг друга, к тому, чтобы мы приветствовали друг друга. И это свидетельствует о любви, которая внутри церкви. Это свидетельствует об определенных отношениях, которые существуют в церкви. И зачастую мы, может быть, мы стесняемся пожимать руки чужого человека. А с другой стороны, может быть, это то, что нужно, чтобы мы познакомились с этим человеком. Чтобы мы просто подходили и поприветствовали этого человека. Потому что в церкви, даже в церкви нашего размера, не очень большая церковь, есть люди, которые не знают друг друга, которые не пересекаются. И пока мы не берем инициативу приветствовать друг друга, мы так и не узнаем друг друга. Я думаю, здесь тоже стоит упомянуть может быть, о негативном аспекте, который бывает, когда демонстративно не здоровится с людьми. Когда вот какая-то обида существует, и люди просто не здороваются друг с другом. Проходят мимо, видят друг друга, и как будто не видели, как будто не существует. Может быть, это очевидно, что в церкви такого не должно быть. Нет места для этого в церкви. Если мы имеем такие отношения с людьми, там нам нужно каяться, нам нужно разбираться. Нам нужно понять, что происходит. Если другой человек холоден к тебе, Если ты чувствуешь, что они будут не рады, если ты приветствуешь, ты все равно приветствуй. Бери инициативу. И в то же время не надо быстро осуждать других за то, что они не здороваются с вами. Может, просто плохо видеть. Может быть, просто плохой память, особенно на улице где-то. Можно спокойно проходить мимо человека и не узнать его. Не обижайтесь. Мы должны брать возможность приветствовать друг друга. Это библейская заповедь. Приветствуйте друг друга. И особенно те, которые пришли первый раз в церковь. И особенно, мне кажется, это то, как мы можем строить отношения, начать строить отношения. Да, маленький шаг. С теми, которые мы плохо знаем в церкви. С которыми мы не общаемся в других местах. И, может быть, мы чувствуем себя странно, когда мы подходим к незнакомому человеку и приветствуем их. Но это дело решаемое. Мы можем сейчас договориться, что мы не будем удивляться, что для нас, давайте, пусть это будет норм. Пусть это будет принято, что мы приветствуем друг друга. Знаем или не знаем, мы не будем считать это странно, если человек подходит к нам здороваться, если мы не знаем этого человека. Пусть это будет норм нашей церкви, чтобы исполнять то, что написано здесь. Приветствуйте друг друга. И в конце богослужения не убегайте. Иногда нам нужно покидать этот зал, потому что идет следующая церковь. Но есть же коридоры, никто нас не выгоняет оттуда. Рассчитывайте, чтобы было несколько минут в конце богослужения, чтобы приветствовать друг друга. Это грустно, когда люди просто заходят на богослужение, порой после начала, и уходят, как только вот конец последней молитвы, они сразу вот вышли. И они как бы были в церкви, но не прикоснулись никому. В церкви должно быть любовь. И поэтому Павел тоже пишет, и это относится к нам, приветствуйте друг друга. Это часть нашего хождения в церковь. Это заповедь он дает. Приветствуйте друг друга. Не убегайте в конце. Ищите других, приветствуйте других. Потому что таким образом вот эта любовь, которая теоретически существует между нами, она и чувствуется, и видится. И она есть на самом деле. Сейчас Павел сам берет ручку. Это 16 глава, 21 стих. И он пишет «Мое». Павлова приветствие собственноручно. Он бы продиктовал это письмо, кто-то бы писал все письмо для него, с его слов. А здесь, в самом конце, он сам берет ручку и дописывает пару строчек буквально. И смотрите, что он пишет. 22 стих. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Это странные слова использует. Но, может быть, то, что он пишет, может, немножко шокирующее. Может, она не пахнет особо любви. Но здесь интересно написано на самом деле. Это единственное место в Новом Завете, где Павел использует слово «филео». Есть в Новом Завете два слова, которые обозначают любовь. Есть слово «агапе», которое вот христианская любовь. И где написано про любовь Бога к нам, это всегда слово «агапе». И в основном, когда Иисус призывает любить, Он говорит слово «агапе». А агапе – это любовь, которая жертвует себе. Это любовь, которая вот 1 Коринфянам 13 глава. И вот это агапе. А филео – это какой-то второстепенная любовь. Это любовь, которая как между братьями, это любовь, которая немножко меньше, чем агапе. И Павел использует это слово здесь. Почему это важно? Бог в своей милости готов принимать даже вот такую любовь. Он как бы говорит, ну, если ты не готов на агапе, хотя бы вот эту филею. Это то же самое слово, что Иисус использовал, когда Он говорил с Петром, когда Он его восстановил после того, как Петр отрекся от него. И Иисус говорит ему: «Ты любишь меня? Ты любишь меня?» И он использует это слово «филео» в конце. Что если ты не готов сказать, что «да, ты любишь меня любовью агапой», хотя бы вот на такое, на такое я согласен. Это милость Божья. А что вообще значит? Как нам знать, если мы любим Христа? Здесь говорится не только об эмоциях. Здесь не только о религиозных чувствах. Иисус сам сказал, в Иоанна 14:15, Он сказал, что если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть любовь — это не просто чувство, это не просто отношение. Любовь в христианском смысле выражается в конкретные изменения нашего поведения. Если мы признаем, что Иисус Христос – Бог, что Он – Господь, тогда мы должны слушать Его. Если мы говорим, что мы любим Его, мы должны любить Его как Бога, как хозяина, как того, который определяет правила, как того, который говорит нам, что делать. И то же самое с родителями, с маленькими детьми. Самое верное выражение любви ребенка – это когда он слушает тебя, когда он делает то, что ты делаешь. И тогда мы говорим про наших детей, что они шелковые, что они хорошие, когда они слушаются нас. Потому что это выражение любви. И сердце тает к ним. И так же с Иисусом. Он говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Иоанн тоже напоминает. 1 Иоанна 4 глава 20 стих. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? То есть мы не можем сказать, что мы любим Христа, мы любим Иисуса, если мы не любим наших братьев и сестер. Иоанн говорит, что такой человек лжец, нет в нем истины. Иногда хотелось бы, чтобы этих строк не было в Священном Писании. Это тяжело, это трудно. Бога любить легко. Бог никогда не предал нас. Бог никогда не подвел нас. Бог никогда не раздражал нас своими дурными привычками. А наши братья и сестры бывают такие разные. Таких трудно любить. Но, тем не менее, это Священное Писание. Если мы не готовы любить тех людей, которые вокруг нас, которые мы видим и соприкасаемся, мы не можем сказать, что мы любим Бога. Потому что и та, и другая любовь требует жертвы. Чтобы любить Бога, мы жертвуем свою свободу, мы принимаем Его волю и жертвуем свое. И также, когда мы любим своих братьев и сестер, мы жертвуем ради них. Мы должны думать об их нуждах. Мы должны ставить их выше себя и служить им. Это тоже жертва. То, что Павел произносит такие слова: кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Анафема – это как проклятие. Это достаточно сильное слово. Это говорит, что это то, что отправлено на уничтожение. Вот это то, что анафема, то, что обречен, анафема. Что Иисус призывает нас любить себя. И Павел говорит об этом здесь, что любите Его. Но даже если даже этот второстепенный любовь, филею, если даже вот этого нету к Богу, тогда анафема. Вы сами себе проклиняли. Если мы не любим того, кто может спасти нас, то какая надежда для нас? Действительно, на нас лежит это проклятие. Какая надежда мы можем иметь, если мы не принимаем того, который дает нам жизнь? Останется только смерть. И тогда Павел говорит это слово, которое может быть непонятно. Маранафа. Это не русское слово. Это арамейское слово. Даже три слова. Мар, ан, аса. И это значит «Господь, гряди» или «Наш Господь, гряди». Или «О, Господь, гряди». И с одной стороны, это радостно, да, и это было слово, которое употреблялось в ранней церкви. Они говорили друг другу «Маранафа, Маранафа, Господь скоро придет. Приди, Господь, скорее», потому что они страдали в этом мире. Они ничего не имели здесь, кроме страданий и горя. И для них это было благословение, если Господь придет, Он избавит нас, и все будет хорошо. И с одной стороны, это было слова надежды, что Господь придет. Господь не забыл про нас. Господь знает наши трудности, Он придет. Маранафа, приди скорее, Господь. А с другой стороны, здесь это больше о суде. Потому что когда Иисус придет, Он придет как суд. Он придет судить мир. Первый раз Он пришел искать, возыскать и спасти погибших, погибающих. А второй раз, когда Иисус придет, Он придет судом. И смысл получается, что вот если вы не любите Христа, то придет Господь суд, и Он судит об этом. Павел любил Коринфскую церковь, но он любил Христа больше. Он любил чистота церковь. Церковь Христа он любил больше. И на самом деле здесь нету противоречия. Потому что то, что для Христа хорошо, и хорошо для нас. То, что для церкви хорошо, и хорошо для нас. Но если неверующий человек читает это тяжелые слова. Это слова осуждения. И Иисус всегда разделил людей. Я понимаю, что это не модно сейчас. Сейчас как бы вот все говорят про религии, что главное, не важно, что веришь, главное верить. Но Христос никогда не был таковым. Христос всегда разделил людей. Всегда были те, которые принимали Его, и те, которые не принимали Его. Те, которые знают Христа, получают спасение. Те, которые отвергают Христа, они отвергли это спасение вместе с Ним. Есть только один Спаситель. Если мы отворачиваемся от Него, то надежды на спасение нету. И эти стиха звучат как призыв. Как призыв любить Христа и остаться под Его благословением. И это призыв, чтобы в церкви была чистота, чтобы мы любили Его по-настоящему, делами, каждый день, каждую минуту своей жизни, чтобы Библия не была книгой, которую мы достаем раз в неделю, принесем с собой в церковь. Но чтобы Библия была в наших сердцах. И чтобы Библия была видна в наших делах, во все, что мы делаем. Это что значит любить Христа? Быть Его. Принадлежить Ему целиком. Жить ради Него. Жить так, как Он направляет нас жить. И с одной стороны, анафема. Те, которые отвергают Христа. А с другой стороны, Маранафа, приди, Господь, приди. Это достаточно сильно сказано. Но это серьезные вещи. Братья и сестры, мы привыкли легко относиться к греху. Зачастую потому, что мы живем в греховном мире. И это норм. А нам нельзя жить, как все. Нам нельзя принимать этот норм. Нам нужно любить Христа. И, в принципе, во всем послании Павел призывает нас к этому, к тому, чтобы любить Христа. И множество различных ситуаций. Помните их проблемы, их разделение, проблемы о еде, проблемы, где они осуждали друг друга, проблемы с духовными дарами. Потому что не любили друг друга. Потому что не любили Христа. Поэтому эти сильные слова, призыв разбираться в своей жизни, к чему ты стремишься, для чего ты живешь. Знай, что будет суд, что Господь придет и придет судом. А для тех, которые любят Христа, Павел оставляет эти слова. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Слово «Амин» на самом деле, скорее всего, было добавлено позже. А это подходящее слово, чтобы было здесь. Но Павел, скорее всего, закончил свое послание со словом Иисуса, как он и начал. И все Писание, все послание об Иисусе, все направлено к Нему. И последний призыв Павел, который я хочу, чтобы мы услышали сегодня, это к тому, чтобы мы любили Иисуса всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей, все, что есть, всей душой своей, чтобы мы любили Христа. Давайте мы вместе помолимся. Господь, мы знаем, что во многом мы согрешили против Тебя, что наша любовь к Тебе неверна. Но я благодарю Тебя, Господь, за Твою жертву на кресте, за то, что самый далекий грешник может найти прощение и жизнь вечную в Тебе, благодаря тому, что Ты умер за наши грехи. Господи, я славлю Тебя за то, что Ты возродил нас, за то, что Ты дал нам Духа Святого, за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты оставил нам Слово Твое. Господь, без Тебя мы бы не имели ничего. Господь, Ты наша единственная надежда. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты помог нам любить Тебя целиком, с неразделенными сердцами, чтобы мы не уклонялись к греху, чтобы мы не любили мира и того, что есть в мире. Чтобы мы не отрицали свою любовь к Тебе, своей нелюбовью к братьям и сестрам. Дай нам, Господь, силу. Помоги нам в этом. Мы просим и молимся об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.